Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Две недели назад вышла передача, посвященная Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года. Это было великое дипломатическое достижение России, присоединение огромного количества земель. Кроме того, успех, который предопределил присоединение к Российской империи Крымского полуострова. Ну, нечего повторять передачу. Успех один из величайших за всю историю нашей страны в смысле присоединения новых территорий и в смысле успешного окончания войны. И вот к нам в студию приходит письмо, в котором содержатся упреки. Драгоценный Дмитрий Михайлович, с удовольствием слушаем ваши передачи, но вот что же это вы халтурили-то? Как же вы могли? Вот прямо перед заключением мирного договора, фактически даже во время заключения мирного договора, шли боевые действия, сражались наши героические солдаты, офицеры, генералы, а вы об этом ни слова. Почему же вы не рассказали нам о сражении при Козлудже, в котором Александр Васильевич Суворов участвовал? Это ведь самый конец войны, собственно, оно-то в значительной степени подтолкнуло к скорейшему заключению мира. Почему вы не рассказали о турецком десанте в Крыму, о бойне, о села Шумы? Как вы могли? Дорогие радиослушатели, братья и сестры, да я ж с радостью расскажу все то, что у меня просят. С радостью. Действительно, юбилей, большой юбилей, 250 лет не только Кючук-Кайнарджийскому миру, но также и успехом русского оружия, связанным с этим мирным договором. Козлуджа действительно непосредственно предшествовала заключению мирного соглашения, а село Шумы – это вообще особая история. Понимаете, война кончилась, и тут вдруг сражение произошло после того, как мирное соглашение уже было подписано, причем сражение до крайности ожесточенное. Но давайте по порядку. На этот раз битва у города Козлуджа, а через недельку давайте поговорим о битве у села Шумы. Собственно, что такое битва у города Козлуджа? Это история последней русской кампании на Балканах в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Русскими войсками командует Румянцев. Румянцев планирует решительное наступление, планирует ударить по главной базе турецких войск в городе Шумла. Это, собственно, место, где стоит с войсками великий визирь. И через Дунай русские войска переходят с приказом вести наступление в общем направлении на Шумлу. Идут две колонны. Одну из них возглавляет генерал-поручик Михаил Федорович Каменский, вторую также генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Причем обоим дан приказ старшинство за Каменским в силу формальных обстоятельств. Каменский получил чин генерал-поручика раньше, чем Суворов, поэтому по законам воинской иерархии Российской империи он командует, Суворов обязан подчиняться. Ну, в общем, Каменский его в этой кампании не притесняет. И несколько слов об этом человеке. Михаил Федорович Каменский – человек, который заслуживает немало добрых слов, но и слова, может быть, непохвальные тоже. Он имел широкий опыт обучения в иностранных армиях, он служил во Франции, участвовал в Семилетней войне, участвовал в первых годах русско-турецкой войны 1768-1774 годов, проявил себя храбрым, деятельным человеком, побил турок в районе Журже. Это было полевое сражение, которое осталось за русскими войсками, которыми командовал Каменским. И в самом начале вот этого наступления 1774 года Каменский захватил турецкий городок Базарджик. То есть, в общем, человек с заслугами. У него и в будущем еще будут заслуги. Это не последняя его удача. Так что нельзя сказать, что он бесталанен, что он рядовой генерал, один из многих и так далее. Нет, он серьезный человек на поле брани. И заслужил свои высокие чины не шарканием по придворному паркету. Другое дело то, что о нем многие говорили, что он безрассудно жесток и очень деспотичен в отношении подчиненных, доходил даже до рукоприкладства, чуть ли не даже кусал людей, которые вызвали его гнев неповиновением. Поэтому человек был дерзкого и буйного нрава. Наверное, в тот момент, когда велось русское наступление, его дерзость, его отвага, его бесстрашие сыграли позитивную роль. Собственно, Каменский и Суворов объединили свои войска. Под их знаменами состояло около 24 тысяч пехоты, конницы, была артиллерия, правда, сравнительно небольшая. И они обнаружили то, что дальнейшее наступление затруднено. А они стоят в сельце Юшунлы, перед ними большой лес, через который идет узкая лесная дорога. На выходе из леса позиции турок на возвышенностях, за этими возвышенностями турецкий лагерь, за этим лагерем город Козлуджа. То есть, иными словами, как говорят военные, надо пройти тесным дефиле, то есть этой самой узкой лесной дорогой. Сначала пытаются русская конница, в частности казаки, прорваться через лес. Турки их встречают на выходе из леса, и поскольку у турок, по данным наших генералов, до 40 тысяч, значит, у них есть превосходство в силах, а тут у них еще превосходство в силах просто громадное, надо относить небольшим летучим отрядом русского кавалерийского авангарда. Казаки спешно отступают, теряя людей, Каменский бросает им навстречу русскую регулярную кавалерию, которая должна была затормозить это наступление, и выдвигает к самому выходу из леса пехотные батальоны под командованием Суворова. Собственно, турки выжимают казаков из леса, Тут они встречают русскую пехоту, бросаются на нее, Суворов уверенно выдерживает этот бой и начинает контрнаступление. Турки уходят по лесу на свои позиции, и здесь начинается та эпопея, которая с точки зрения современного человека совершенно немыслима. Понимаете, какая вещь? Турки сами после своих первых удач, после схваток с русскими казаками, после легкомысленной атаки на пехоту Суворова, как-то утратили волю к победе. Такое впечатление, что они вообще устали воевать, и в битве при Козлудже с какого-то момента имитировали боевые действия, сражались не всерьез. Суворов не без труда проходит лесную дорогу, для его пехоты это очень тяжело. Марш многокилометровый по пересеченной местности, выводят войска свои из лесу, строятся и выдерживают контратаку турок. Причем выдерживает ее в скверном состоянии. Каменский посылает ему артиллерию, но артиллерия приходит поздно, поскольку ее протащить по лесной дороге очень непростая задача. Суворов стоит без артиллерии, отбивается от турок, турки с холмов поливают его свинцом и ядрами, а потом пытаются произвести контратаку. Контратака также была то ли не всеми силами произведена, то ли просто уже турецкое войско охватило такое массовое нежелание всерьез по-настоящему насмерть биться с врагом. Туркам нельзя отказать в отваге. Это народ, который очень много воевал, и в пиковой ситуации он готов сражаться отчаянно. Но, видимо, вот в этот момент ситуация не представлялась катастрофической, или, может быть, просто действительно произошла утрата воли к победе. Контратака была отбита русскими войсками, подошли пушки. Суворов открыл огонь из орудий по турецким укрепленным позициям, повел свою пехоту в бой. Сбросил турок с возвышенностей. Повел свою пехоту дальше. Дошел до лагеря турок, начал новую атаку. Турки отступили, не доводя дело до штыковой. То есть потерями просто оставили свой лагерь, а потом город Козлуджа. В итоге русские войска потеряли что-то около 200 человек убитыми и ранеными, и, в общем, привели ситуацию к полной безоговорочной победе. Турки отступили, потеряли убитыми порядка 500 человек, еще сотни попало в плен, не весь сколько было ранено. И, кроме того, самая обидная вещь для турок, они потеряли обширную артиллерию, 29 орудий, обоз. И, конечно, успех явный. В нем главным действующим лицом был Суворов, потому что он командовал наступающей ударной группировкой русской пехоты. Но, конечно, общее командование было за Каменским, поэтому славу удачи в битве при Козлудже надо разделить между этими двумя полководцами пополам. Но я хочу обратить внимание. Понимаете, где-то 15-20 километров прошли русские войска, в частности, русская пехота, подчеркну, пехота, под палящим солнцем. Это Балканы, это июль. Кто там бывал в июле, очень хорошо понимает, какая может стоять температура. Выдержали несколько атак турок, сами переходили в атаку, перемещаясь по пересеченной местности и восходя на высоты. Послушайте, да, для современного горожанина просто пройти всю эту дорогу – это довольно сложное испытание, потом на финише еще побегать в полной боевой выкладке под огнем неприятеля, взбираясь на высоты. Фантастическая нужна выносливость войск и фантастическая дисциплина. Они везде и постоянно слушаются приказов полководца, они везде и постоянно идут в атаку, под огнем, не под огнем, они идут в атаку и сокрушают неприятеля. Знаете, во второй половине XVIII века и в начале XIX у России была какая-то необыкновенная, чудесная пехота, необыкновенно, прежде всего, выносливая, дисциплинированная, умелая. Она била всех и вся и в Европе, и в Азии. И вот это еще одна победа не только гения Суворова с Каменским, но и русского солдата, который выдержал все тяготы и в конечном итоге просто разнес неприятеля в щепы. Помните, битва при Козлудже, может быть, она и не была такой кровопролитной, как, например, Рымникская битва знаменитая, или Факшанская битва, или битва при Кагуле, все это из истории русско-турецких войн, но она битва знаменитая. Очередное поражение турецких войск подтолкнуло дипломатов османских к тому, чтобы поскорее подписать Кючук-Кайнарджийский мир. Вот так. Помните, в числе побед русского оружия есть не очень знаменитая, но с точки зрения политической очень важная битва у города Козлуджа. Суворов, Каменский, русский солдат. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобою пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готово тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, Буйда бывает, якуда премудр будет. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать и размышлять над первым посланием к Тимофею святого апостола Павла. Если, батюшка, благословите, я начну с первой главы. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебе прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Если позволите, мы здесь тогда остановимся, потому логично. Что уже много чего хочется спросить у вас. Но, во-первых, как всегда, очень красивое и, ну, кажется, так по-византийски витиеватое вступление, приветствие. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Это, ну, протокольное что-то или, вот говорят современным языком, принятое в тогдашнем эпистолярном жанре, или тут апостол придерживается нечто содержательного?
Вот если касательно апостола Павла, конечно, он каждое слово не просто так говорил. Может быть, вы правы, напоминает чем-то византийцев, но это византийцы потом уже превратили все эти формы в такие витиеватые, само собой разумеющиеся, какие-то словесные узоры, за которыми с течением времени было сложно потом уже сквозь толщу этих слов к мысли пробиться. А у апостола Павла, если мы посмотрим толкователей, а апостола Павла к Тимофею послания брались толковать очень многие, поскольку послание входит в корпус пастырских посланий, и, естественно, все святители, которые занимались изучением этого послания, были, ну, можно сказать, кровно заинтересованы, чтобы его правильно понять. И поэтому вот здесь, если мы приступим к разбору, ну, за каждым словом мы можем очень важное сказать. Ну, во-первых, надо сказать, что послание к Тимофею, который находится в Эфесе, а Эфес изначально, он, ну, можно сказать, будоражился гностическими ересями. Город, который имел хорошее расположение в Малой Азии, привлекал туда множество самых разных людей. И вот для Тимофея, конечно, было очень важно получить от апостола Павла очень четкое, конкретное, может, в каком-то смысле жесткое наставление, как поступать с другими людьми. Вот здесь это было важно и для апостола Павла, поскольку он понимал, что Тимофей, как его любимый ученик и сын, как он его тут будет называть, он обязательно это послание доведет до сведения всех тех, кто будет его окружать, и другов, и недругов. И вот само по себе название для нас, конечно, звучащее, ну, как какие-то риторические банальные приемы, вот оно начинается со слов «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Отца и Господа нашего». Здесь мы должны сказать, почему апостолу Павлу очень важно себя апостолом назвать. Вообще, если брать, допустим, этот греческий термин «апостолос», он должен быть переведен как «посланник». Апостолу Павлу очень важно сказать, что то, что сейчас он дальше будет говорить Тимофею, это не его пожелания, не его мысли, не его, ну что ли, вот такое вот намерение чему-то Тимофея и паству научить. Нет, он посланник, он говорит не от себя, он говорит исключительно от того, что ему Бог повелевает. Он, можно сказать, глаз, словами Евангелия, глаз вопиющего в пустыне. И поэтому все, что будет дальше говориться, ведь посланник или апостол – это полномочный представитель Христа. Но это, апостол, по сути дела, говорит Христос.
Само слово.
Да, верно. Само слово переводит. Посланник, посланный с особым поручением. Вот что такое апостол, греческий термин, переходя там, к еврейским эквивалентам. Так вот, в данном случае апостол сразу говорит – это учение Божие. Это учение Христово, это не его слова. Он только проводник. Вот того, о чем он сейчас начнет говорить. Дальше он, обращаясь к Тимофею, называет его, вот, мы видим, истинным сыном по вере. Ну, вот это слово, которое стоит там в греческом, по-моему, оно должно быть переведено по-русски как чадо, как дитя. То есть здесь мы видим очень нежное отношение апостола Павла к Тимофею, и, соответственно, это уже свидетельство о том, что Тимофей его никогда не подведет. Тимофей, он предан ему, предан именно по любви, по расположению, по сыновству по своему. А дальше он говорит, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего. Вот эти все, ну, тоже, можно сказать, такие термины, которые апостол Павел употребляет, он изначально как бы показывает о том, как действует Христос по отношению к человечеству и как Тимофей должен действовать по отношению, ну, вот к тому, кто ему верен. Здесь, своим в данном ученикам. Случае, в Эфесе, да, к своим ученикам, и не только ученикам. Но когда мы говорим о том, что Тимофей был епископом эфесским, когда мы вспоминаем Эфес, мы здесь не можем не вспомнить, ну, как мне кажется, вот этот один очень драматичный эпизод из книги «Деяний». В книге «Деяний» в 20 главе говорится о том, что некогда, когда апостол Павел плыл в Иерусалим, он остановился недалеко от Эфеса и попросил эфесских пастырей собраться к нему для беседы, ну, можно сказать, для прощания. Там мы знаем, что после этих слов и апостола Павла о себе, о том, что ему надлежит в Иерусалим потом пострадать, они рыдали, там падали ему на грудь, но апостол Павел вот в этой беседе с эфесскими пастырями говорит очень важные слова. Он говорит, что некогда и из вас самих выйдут волки, не щадящие стадо. И вот там он призывает бодрствовать христиан Эфеса и пастыри Эфеса. И, по всей вероятности, когда вот это послание уже пишется апостолом Павлом к Тимофею, то вот как-то начинает проявляться или сбываться это пророчество апостола Павла. И здесь, поскольку самым его преданным, наверное, и способным учеником был Тимофей, вот апостол Павел упоминает, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Вот у толкователей, у многих есть слова о чем? О том, что Эфес, ну, само по себе место, было сложнейшим вот, с точки зрения церковного управления, ну, или вообще благовестия. И поэтому самому преданному, самому мужественному, самому способному ученику, своему Тимофею, апостол Павел повелевает быть там. То есть он как бы говорит, Тимофей, останься здесь. Потому что если не ты, то никто не сможет справиться вот с теми сложностями, которые здесь назревают. И то, как я тебе повелеваю вот здесь жить, действовать, так и действуй. Но вот сами по себе слова, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть. Ну, там вот терминология греческая, она говорит о том, что апостол Павел рано или поздно вернется в Эфес. Он опять с ним увидится. Но пока он оставляет, в данном случае, Тимофея. Ну и вот дальше он начинает говорить, а в чем тут наибольшая опасность. Об этом мы тоже неоднократно говорили. Вот он говорит, чтобы они... То есть некоторые, кто эти некоторые, мы не знаем, но полагают исследователи, ну, в частности, святитель Иоанн Златоуст, блаженный Феофилакт, что Тимофей знает, о ком идет речь. Но Павел намеренно не называет их имена, всех там не перечисляет, кто там начинает будоражить церковную жизнь, еще ради чего? Потому что Тимофей обязательно это послание доведет до своих посомых. И там, если будет какая-то конкретника по именам, это может смутить умы верующих людей, поэтому некоторые...
Да, обиды, Тимофей, конечно, знает, возмущение, да, может быть, там какие-то, самооправдание.
Да, какие-то гипердействия начнутся против этих людей. Павел тоже понимает, что этого нельзя допустить, поэтому говорит, вот некоторые, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Ну вот что это за басни, что это за родословие бесконечное? Мы это, так интуитивно схватываем, можно
сказать. Что так, это иудеи, конечно, понимаем, которые, да, любили и до сих пор, кстати, невероятно, да, любят. Из какого ты колена? А кто у тебя? Что? Это же для них занятие, вот дома, с таким еврейской семьей какой-нибудь побудешь, для них занятие самое такое азартное.
Вот интересное. Вопрос, почему, да? Вот в этом, да. Почему вот так вот для них? Ну, вот этот, ну, как сказать, наверное, больной мозоль, который в свое время еще пытался обозначить и вылечить от него Иоанн Креститель, иудеев, которые шли к нему на берега Иордана, когда он им говорит, не думайте, глаголите в себе, отца имеем Авраама. Глаголю бы вам. И дальше там что? Из камней может Бог воздвигнуть себе чадо в раму. То есть в данном случае вот это такое плотское мудрование, которое обязательно во что бы то ни стало ставит для себя условием спасения, что сродство по плоти от известных родоначальников еврейского народа. А апостол Павел этот момент, ну, допустим, в послании к римлянам-то развивает как? Тем большую ответственность ты примешь. Если ты добрых плодов не принесешь, плодов покаяния, то ты будешь осужден тем же самым Авраамом. Но ведь человек устроен так, что ему всегда как бы через внешние способы легче спастись. Вот есть у тебя родословие, которое восходит к какому-то великому святому. Там, ты крестился во Христа Иисуса, есть вот эта галочка, крещеный. Ну и все, все. Можно только на этом спокойно, как тебе кажется, войти в Царство Небесное. А Павел говорит, что вот это басни, это родословие, которое отвлекает людей постоянно от настоящего делания, которое мы называем покаянием или делом спасения. Вопрос в другой. Почему так любили именно вот на этой почве, в общем-то, языческой, иудействующей внедряться и их загружать вот этими нелепыми баснями? Ну, вообще, басня, слово там греческое, миф стоит. И поэтому... По-моему, блаженный Феофилакт высказывает предположение, что это могут быть не только иудействующие, но и язычники, которые тоже любили свои роды каким-то там, по мифам согласно, каким-то богам возводить. Ну, это об одном и том же, в принципе, что иудеи, что язычники. И вот в данном случае святитель Иоанн Златоуст полагает вот что, что когда иудействующие увидели, что христианство набирает оборот, если можно так сказать, в хорошем смысле слова, когда оно начинает увлекать умы, когда оно становится авторитетным для в жизни людей, они начали завидовать Павлу. Завидовать почему? Ну, по самым простым таким моментам, которые упираются просто в какие-то финансовые даже вопросы. И пытались отвлечь людей. А как можно человека отвлечь? Ну, именно сбить его с толку в плане настоящего учения и перевести на рельсы вот внешнего делания, которое необходимо для того, чтобы спастись. Это закон. Исполнение дел закона. И вот он дальше здесь, апостол Павел, как бы Тимофей очень четко обозначает, что это не басни, это не родословие, они нас не спасут. Цель увещания есть любовь от чистого сердца, добрые совести, нелицемерной веры. Вот, пожалуй, очень важно. А отступили они от всего этого и уклонились, вот оно, пустословие. Пустословие, законоучительство, и не разумеют ни того, ни другого. Апостол Павел, наверное, как никто другой, который был, как он называет, себя фарисеем от фарисеев, законник от законников, конечно, знал, что такое закон, знал силу закона, знал, как он действует, но то, что Павел сформулировал потом на все времена, то, что конец закона Христос, то, что закон был детоводителем ко Христу, вот, пожалуй, здесь, в данном случае, он это Тимофею очень четко пытается обозначить и говорит о том, что те, кто в Христовой Церкви пытается учить, ну что ли, не на фундаменте любви, кто уходит вот от этой сердечной чистоты, доброй совести, нелицемерной веры и начинает, ну, просто отвлекать людей каким-то пустословием. Пусть оно интересно, но оно уводит. Вот в данном случае апостол здесь говорит, что человек точно сам не разумеет, что говорит, о чем говорит и для чего он все это утверждает.
Но вместе с тем, желая быть законоучителем.
Ну, желая быть, потому что, да, ведь законоучитель понимает, что этим авторитетом и этой, ну что ли, властью заставить человека делать так, как он его просит, он благодаря этому будет что-то иметь. Вот это самые, можно сказать, примитивные, плоские вещи, но они вот об этом. Апостол Павел говорит, мы знаем, что закон добр. Если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых. Почему эти важные слова? Потому что, конечно, в Эфесе христиане, это все-таки уже люди, ну, праведные, праведной жизни, святой жизни. И им говорить о том, что им необходимо исполнять дела закона, обрезываться, жертвы приносить, наблюдать там новомесячие, субботы со всеми обрядами, это глупо, потому что закон положен для тех, кто, ну, не может сам себя каким-то образом внешне, в нравственном, вот, беззаконии ограничить. Вот
у для них и положен закон.
Закон в сердце. Конечно. А у праведника, если есть любовь, он свободен от закона. И вот в данном случае здесь апостол Павел перечисляет эти грехи или вот эти страсти, которыми страдали. Для кого был положен закон? Ну, чтобы увиделись верующие во Христа и Эфеса, что это не для них. Не для них. Ну вот в данном случае вот этот разделчик, который мы с вами прочитали, вот он заканчивается словами апостола Павла, что он положен закон вот для, ну, перечисления потом и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога,
которому вот, мне кажется, уверено. На что здесь раскрывается значение и как бы аргумент против этого известного высказывания, большей части именно люди грешны, у меня Бог в сердце.
Ну да.
Вот это то же самое. Ребята, ну, закон положен не для праведника. Вот Бог, он в сердце у праведника.
Да.
Как вы можете утверждать, что Бог в вашем сердце, если, ну, очевидно? Очевидно, вот на себя посмотрите в зеркало, насколько вы праведны. Вы можете это утверждать, что вы праведник? Что, ну, действительно, да, живете по Божьим заповедям? А вот, с другой стороны, если вы хотите проверить себя, ну, вот перечтите и узнайте,
да,
себе.
Да.
Вот какие вы, беззаконные? Беззаконные. Ну, бывает такое, приступаем. То-то, то-се, то-то заповедь, то эту заповедь. Непокоривых. Ну, естественно, нечестивые. Ну, какие мы, ясное дело. И грешники, и развратные. Ну, безусловно, ну, все, да, мы какие-то отклоняемся. И оскверненных. И оскорбители отца и матери тоже ближе совсем к нашему. Ну, всегда что-нибудь такое родителям скажем неприятное, или не послушаем в конечном счете, или не промолчим в ответ на назидание. Все же такое. И что ни возьми, даже все, что противно здравому учению.
Да,
нет, вот, а у меня, да, Бог в душе.
Да. Но если Бог в душе, тогда вот что должно быть? Любовь от чистого сердца, добрая совесть, нелицемерная вера. Где она? Есть у тебя? Если нет, ну тогда что ты говоришь, Бог в душе? Был бы в душе, все бы было.
Ну там же, батюшка, очень часто это все намечивается. Сразу, ну, такая, да, мечта про себя, и уже себя видишь в этой мечте чуть ли не на небесах. Вот равна ангельское что-то появляется, ну, в своих мечтах о себе собственном. Что, да нет, 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 я же действительно люблю всех, и кошечек, и собачек, и всех людей. А вот чуть выйди уже за дверь, ну, да, да, и тут начинается настоящая, собственно, жизнь, и ты проверяешь, понимаешь, что ты там в трамвае или там в метро тебе наступили на ногу, и ты уже, понимаешь, спиной своей начинаешь спучиваться. Вот такое неразумное и мечтательное к себе отношение, да, здесь возникает. Да. Ну, все-таки позвольте дальше.
Давайте дальше, да.
По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. Итак, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но повил он потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому, Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Ну, каждый буквально стих тоже напряженный смыслами. Ну, во-первых, да, Господь признал меня верным,
да,
определив на служение.
Ну, вот апостол Павел здесь, ну, если, наверное, вообще вот эту мысль обозначать, хочет сказать о чем? О том, что человек, который ревностен вот в деле богоугождения, ну, может, со своей точки зрения, и в поиске истины, он никогда Богом не будет оставлен. Апостол Павел ведь не случайно оговаривает, что так поступал я по неведению в неверии. Ну, в неверии, находясь именно в вере закону и тому учению, которое было у иудеев сформировано к моменту пришествия в мир Христа о едином истинном Боге. Но учение-то было о Христе заблуждающее и вводящее людей, в общем-то, в неправильное представление о Христе. Вот это все апостол Павел на фоне той любви, которую Христос к нему проявляет, показывает. Он начинает четко осознавать. И вот это его, пожалуй, на все века сказанное, что от них же первый есть маз, то есть в мир пришел Христос грешников спасти, от них же первый есть маз. Эти слова мы очень часто слышим, кстати, когда, допустим, священник с чашей выходит на божественную литургию перед тем, как верующих причащать. Мы должны понимать, что это, пожалуй, самое важное свидетельство того, что апостол Павел всегда находился в покаянии. Это не просто констатация его для того, чтобы верующим показать, каким надо быть. Это его глубиннейшее убеждение, что он из всех людей самый грешный. И поскольку он таким себя понимает, и на фоне этого Христос его не просто в веру вводит, спасает, он его еще ставит апостолом для того, чтобы других людей учить спасению. Вот здесь апостол Павел, ну, можно сказать, просто потрясен милосердием, любовью и, конечно, долготерпением Божиим. которая проявилась именно на нем, именно вот в том, что мир получил христианский, вот такого великого столпа, как апостол Павел.
Но все-таки это не было сделано как-то, ну что ли, извне. Он же говорил, что признал меня верным.
Да.
То есть апостол говорит о том, что он уже был готов стать верным.
Нет,
так же, вот я не найду это слово.
Нет. Здесь, ну, может быть, я, да, немножко в терминологии вашей путаюсь, но, вот смотрите, если мы берем книгу Деяний, 9 главу, мы ведь видим о том повествование, как апостол Павел был обращен ко Христу. Ведь он идет куда? В Дамаск, для того, чтобы там убивать, уничтожать христиан. И по дороге в Дамаск, когда, помните, вот свет внезапно осиял его и учеников, и является ему Христос, и Христос ему говорит, что ты меня гонишь. Тебе тяжело против рожна прати, такой славянский термин. Вот здесь Христос ему открывается. Но апостол Павел в данном случае, он был очень агрессивно настроен христианам, которые исповедовали Иисуса как Христа и Бога.
А почему был к ним агрессивно настроен? Все-таки там ревность по Боге была?
Да, именно. С его точки зрения Павла, он ревновал по Боге. Господь ему это засчитывает. Но, видите, Павел очень четко констатирует, что все это было по неведению. И по неверию. Вот. Он не находился в истинной вере. А когда открылась любовь Божия на фоне, ну что ли, мы условно можем сказать, когда просто апостол Павел Христу в глаза посмотрел, или Христос ему в глаза, там все просто сломалось полностью от и до. Полный был переворот, полная перезагрузка. И апостол Павел понял, что он очень глубоко ошибался. Но ему помогло в этом, конечно, убедиться, то, что он прекрасно знал это иудейское богословие, эту всю догматику, как бы мы сейчас это сказали.
То есть душа-то стремилась к Богу, он жил этим, исследовал
Бога. Душа стремилась.
Все, что было до Христа, он исследовал все, что было до Христа. Конечно. Человек просто другого-то не знал.
Он имел ревность, да, именно найти все-таки, достучаться до этой истины. Может быть, он ее понимал, эту истину, ну, как там Пилат понимал, что есть истина. И вот, когда перед ним Христос является, он понимает, истина – Христос. Не во Христе, Христос есть истина. Как сам Господь говорит, аз есть истина и жизнь, и путь. И вот в данном случае апостол Павел на своем примере хочет, ну, как сказать, верующим показать, что он найден Христос уже, не надо его искать. Примите верою. Доверьтесь мне, потому что уж он-то был очень искушен в вопросах веры, апостол Павел, знания, веры в единого истинного Бога, особенностей, тонкостей. И вот если в данном случае апостол Павел обращается, и он открыто исповедует такими вот великими, можно сказать, словами, то, конечно, для верующего человека тут нужен акт доверия и Павлову слову, и самому Христу.
Ну вот эти слова «благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне». Обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе.
Ну, да, ну здесь можно еще понимать.
Он узнал Бога, и вот это вот узнавание и вера. Вот узнавание и вера, мне кажется, это одно и то же. Познание и вера – это одно и то же, потому что вера – это инструмент познания Бога.
Ну, в этом смысле даже можно сказать еще о чем. О том, что благодать – это, ну, конечно, божественная сила, которая сподвигает человека на доверие к тому, что тебе говорит Господь, что Он перед тобой открывает, чтобы ты принял это. Это именно акт доверия. С другой стороны, благодать Господа открылась в Павле обильно. Можно понимать, в каком смысле. Благодать – это божественная сила. И вот эту божественную силу апостол Павел начинает употреблять или изливать в деле своего благовестия для верующих людей. Ведь Господь ставит апостола Павла апостолом языков, ну, языков, то есть народов, то есть всей вселенной, в то время известной. Вот такая миссия поручается апостолу Павлу, и в данном случае апостол, смотрите, когда вот 17 стих говорит, «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Что вот, казалось бы, ну это словословие, понятно, которое употребляли иудеи, но для апостола Павла-то очень важно здесь этот момент вот нетленности, единому, премудрому отметить в каком смысле? То, что Бог неизменяем, то, что Он сделал, то, что он поручил апостолу Павлу, он не отменит никогда. Бог не может измениться. И поэтому это достойно принятия. А потом уже апостол Павел здесь, обращаясь к Тимофею опять со словами чада, вот сообразно с бывшими о тебе пророчествами,
вот очень интересно.
Да, дают такое завещание. Но вот здесь толкователи полагают, что И был избран-то, собственно, апостол Тимофей к служению, к своему апостолом Павлом, после того, как в тех церквях, которых устраивал апостол Павел, однажды он встретился с Тимофеем, и вот это служение пророческое, мы о котором говорили в эпоху апостолов, когда была гласолалия, и некоторые пророки, видимо, вот узрев в Тимофее будущего великого проповедника, имели такие вот суждения о нем. Это апостол Павел ухватывает, и поэтому говорит, что это были великие
пророчества. То есть уже святые, ну, как да, да. Употребление этого слова в древней церкви, да, первоначальной церкви. Вот это святые, они пророчествовали о Тимофее.
Да, да, это именно было, ну, самое настоящее для апостола Павла указание на то, что Тимофей может быть избран. Хотя, с другой стороны, это не просто и не внезапно вдруг все обрушилось на Тимофея, он стал верующим. Нет, мы видим там, согласно книге Деяний, о том, что апостол Павел, когда вот устраивал церкви в одном из городов, он познакомился с его бабушкой, с его матерью. Мать звали Евника, бабушку Лаида, или, ну, Лида, может быть, даже так можно сказать. Вот и в данном случае они, обратившись ко Христу, имея уже, вот в данном случае, Тимофея, ну, Евника как сына, стали его в вере воспитывать. Хотя отец его был язычником, но вот для апостола Павла это тоже очень, мы понимаем, был мощным залогом того, что пророки не могут здесь ошибиться. Тимофей вырос в вере во Христа. Это было очень важно, конечно. Несмотря на то, что это был языческий мир и окружал их языческий мир, все-таки вот бабушка Тимофея и мать, они вот этот подвиг воспитания сына в вере Христовой совершили. Да, ну и вот апостол Павел дальше говорит, что имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли, потерпели кораблекрушение в вере, Тимофей имел именно как добрый воин. Ну и вот дальше он упоминает Именея и Александра. Ну, по всей вероятности, вот это вот те некоторые, о которых апостол Павел сначала так очень так округленно сказал, ну, чтобы их уже точно обозначить, чтобы верующие их как не боялись и входили их стороной.
Страшная их участь, но, как мы видим, что это все рядом. Все это рядом.
Ну, нет, если апостол Павел говорит, чтобы научились не богохульствовать, может быть, когда они научатся не богохульствовать, может быть, они и будут помилованы. Это ну,
да,
уже...
милость Господня.
Но об этом мы не знаем. Мы не знаем, да, об этом.
Ну, то есть дадим им шанс.
Ну, почему бы и нет.
Итак, сегодня мы размышляли над первым посланием к Тимофею, читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго. Спасибо, Господь. До свидания.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Погребальный диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным, кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской непричастна? Кая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли,
забыв суету вековую, что собирали, ушло воедино мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли неприложна. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земле непреложна.